Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Александр Бушков. Русский Шерлок Холмс или тайны уголовного сыска. Глава первая. 18 век. Полиция появляется. Реформы Петра I взбаламутили Россию до крайней степени и дали мощную подпитку криминальному элементу, главным образом за счет беглых. Бежали со всевозможных великих строек, бежали помещичьи, крестьяне и дворовые, при первой возможности бежали новобранцы. Да кто только не бежал и куда только не бежали. Одни уходили на Дон, где еще держалась старая традиция «с Дона выдачи нет». Находились и такие, что убежали даже к нехристям, на башкирские и калмыцкие земли. Но значительная часть беглых оставалась в России. Одни, согласно старым традициям, промышляли на больших дорогах, другие оседали в больших городах, там легче и укрыться, и добывать пропитание, сплошь и рядом методами насквозь неправедными. Сплошь и рядом не по испорченности натуры или тяги к злодейству. Жизнь заставляла. Петр I ввел в России паспорта и некий прообраз прописки, при котором каждый домовладелец обязан был предоставлять властям сведения обо всех, кого принимает на жительство или на работу. За нарушение этого правила наказания полагались невеселые – конфискация имущества и ссылка на галеры. А откуда у беглого паспорт? Его, конечно, можно подделать, но это ведь не всякий сумеет, особенно не владея грамотой. Одним словом, получалось что-то вроде Чикаго, но гораздо хуже. Сыскной приказ был распущен. Борьба с преступностью повсюду возлагалась на воевод, у которых и без того хватало других забот, особенно теперь, когда по стране девятым валом катились реформы и лавиной текли царские указы, порой противоречившие друг другу. К тому же, выражаясь современным языком, катастрофически не хватало ни кадров, ни финансирования. Так что на воевод особых надежд возлагать не стоило. Поначалу Петр пытался решить проблему с помощью армии, как сплошь и рядом и другие к военным делам вообще не имевшие отношения. Романтиков большой дороги преследовали воинские команды с переменным успехом, потому что порой разбойничьи шайки были столь многочисленными, что походили скорее на повстанческие отряды, и иногда происходили сущие сражения. По ночам столицу патрулировали опять-таки армейские кавалеристы. Если в случае с разбойниками применение военной силы как нельзя более оправданно, иные шайки располагали не только ружьями в приличном количестве, но иногда и пушками, то военные в качестве патрульно-постовой службы – не самая лучшая идея. Некоторая польза от них была. Могли, скажем, схватить ночных портных на месте преступления или просто спугнуть. Но полноценная полицейская служба – это совсем другое. Некоторым утешением, правда слабым и сомнительным, служит то, что в Англии в те же времена обстояло в точности так же, если не хуже. Такой вот интересный парадокс. Англичане еще в XVI веке создали постоянную спецслужбу, занимавшуюся и весьма неплохо заграничной разведкой, контрразведкой и тайным политическим сыском. Но вот настоящую полицейскую службу создали от чего-то только в XIX веке. Столетие на три отстав в этом от большинства европейских стран, в том числе и России. В городах с наступлением темноты улица патрулировала так называемая «ночная стража», в основном состоявшая из стариков, вооруженных лишь фонарями, трещотками и посохами. Толку от них, в общем, не было никакого. Горожане язвили. Своими фонарями стражники лишь освещают дорогу преступникам, а трещотками оказывают еще большую услугу. Вышедший на промысел мазурик прекрасно знает, где проходит сторож, и тихонечко это место обходит. В сельской местности обстояло немногим лучше. Основной административной единицей в Англии, так уж исторически сложилось, был церковный приход. Приходские власти занимались не только церковными делами, но и решали множество, как сказали бы мы сегодня, административно-хозяйственных задач. В том числе и боролись с преступностью. Сводилось это к тому, что из числа прихожан набирали на год определенное количество констеблей, имевших мало общего с констеблями XIX века, которым и предстояло отлавливать всевозможный уголовный элемент, причем совершенно бесплатно. Конечно, находились любители экстрима, которым гораздо интереснее было гоняться за ворами-разбойничками, чем заниматься скучными хозяйственными делами, но вряд ли их было много. В массе своей констебли, что неудивительно, исполняли обязаловку спустя рукава. Благо, еще в 1816 году можно было купить особый документ, своего рода индульгенцию, на всю жизнь избавлявшую от службы в констеблях. Вот только стоила эта бумага 25 фунтов, по тем временам сумма крайне серьезная, которую могли заплатить лишь особо зажиточные люди. Вернемся в Россию. В конце концов, власти, то есть в первую очередь сам Петр, поняли, что нужна все-таки полиция, как уже говорилось, в том или ином виде давным-давно существовавшая в большинстве европейских государств. В 1715 году указом Петра была создана главная полицмейстерская канцелярия Санкт-Петербурга. Правда, три года она существовала исключительно на бумаге, как будущий орган управления полицией, которую еще только предстояло создать. А потому днем рождения российской полиции можно считать 25 мая 1718 года. Именно в этот день появился императорский указ, в котором впервые прозвучало слово «полиция», и был назначен санкт-петербургский генерал-полицмейстер, которому и подчинили помянутую канцелярию. Им стал уже упоминавшийся в одной из прошлых книг Антон Мануилович де Вьер, один из любимцев Петра и его бывший денщик. С самого начала хозяйство де Вьера было поставлено в исключительные условия, выведено из системы государственного управления. Де Вьер не подчинялся генерал-губернатору столицы Всесильному Меншикову. Правительствующему сенату, правда, подчинялся, но исключительно в хозяйственных делах. Как-либо распоряжаться делами канцелярии господа сенаторы не могли. По сути, Петр создал очередную силовую структуру, замкнутую лично на него. Он же самолично составил и знаменитые 13 пунктов, первый в России устав полицейской службы, который я приведу здесь целиком. Вполне возможно, многим любителям истории это будет интересно. Первое. Смотреть, чтобы все строение было регулярно построено по его царского величества указу. Печи, камели, камины и трубы печные были бы также по указу, чтобы никакое строение за линию не выходило, чтобы улицы и переулки были добры и изрядны. Пункт второй. Чтобы берега рек и протоков, а также сточные канавы были хорошо украшены, дабы весною и в дожди землею их не заносило, и чтобы вода нигде не останавливалась. Пункт третий. Чтобы улицы и переулки содержались в чистоте, были бы сухи, и чтобы проезд по ним был нетруден. Пункт четвертый. Чтобы шалашей по проезжим дорогам и у мостов близко не ставили и покрывали бы их холстом, а не рогожами. Пункт пятый. Чтобы торговцы не продавали съестных припасов недоброкачественных, а тем более вредных для здоровья, чтобы меры и весы были верные, и чтобы цены на съестные припасы объявлялись умеренными. Пункт шестой. Наблюдать за чистотой улиц, переулков, рядов торговых и мостов, и каждому жителю поставить в обязанность держать в чистоте улицу перед своим двором, убирать ссор и отвозить его в указанное место, но отнюдь не в реку. Виновных подвергать жестокому штрафу. Пункт седьмой. Прекращать всякие ссоры на улицах и рынках, арестуя виновных и отсылая их в надлежащий суд с их допросами и делом. Пункт 8. Всякую четверть года осматривать печи, камели, в поварнях очаги и прочие места, где водится огонь. И предостерегать хозяев, чтобы с огнем обращались осторожно. Пункт 9. Искоренять подозрительные дома, как то шинки, горные дома, притоны разврата. Пункт 10. Гуляющих и слоняющихся людей, бомжей по-современному, а также нищих, арестовывать и допрашивать. Будешь, кто в допросе со словами своими не сходен явится, определять в работу. Пункт 11. Наблюдать, чтобы хозяева немедленно давали знать полиции о всяком приезжающем к ним на жительство и отъезжающем, а также о найме работников из гулящих людей. Виновных хозяев ссылать на галеры с отобранием всего имущества. Пункт 12. Для охранения от воров и пожаров определить со дворов караульщиков. Против воров надлежит иметь какое-нибудь оружие, а на случай пожаров — ведра, топоры, войлочные щиты, лестницы, деревянные трубы, а в некоторых сборных местах — крюки, паруса. Паруса набрасывали на горящие здания, смочив водой. И большие водоливные трубы. По ночам караульщики должны ходить с трещотками. А для лучшего способа к пойманию и пресечению проходов воровских и против непотребных людей сделать по концам улиц шлагбаумы, которые спускать по ночам и иметь при них караулы с ружьями. Пункт 13. Для лучшего наблюдения за выполнением предписанного 7 пунктами назначения иметь в каждой слободе или улице старосту из каждых 10 дворов десятского из тех же жителей, с тем, чтобы каждый за своим десятком накрепко смотрел, чтобы чего не случилось противного запрещению. И если за кем что усмотрят, о том тотчас объявлять старости, а этот полицмейстеру. Также учинить распорядок между жителями, кому с каким пожарным оружием являться на пожар. Тот, кто прочел документ внимательно, согласится. Тогдашней полиции не позавидуешь. Кроме борьбы с преступностью, на нее взвалили, другого слова и не подберешь, кучу функций, которые сегодня выполняют немало организаций к полиции отношений не имеющих. Пожарные, санитарные, торговые инспекции, коммунальные службы. Как они только со всем этим справлялись? А ведь справлялись как-то. У Петра не забалуешь. Известны случаи, когда и Девиеру, подобно многим другим высшим сановникам, приходилось получать не только словесную выволочку. И по нему иногда прогуливалась знаменитая Петровская трость, больше похожая на дубину. Уже в следующем 1719 году для служащих главной полицейской канцелярии была введена особая форма. Василькового цвета кафтаны с красными обшлагами и воротником, васильковые панталоны и зеленые камзолы, а в качестве головных уборов особого вида картузы и круглые, и высокие. В Англии полицейская форма впервые появилась почти 90 лет спустя. Синий мундир и красный жилет. Впрочем, так была обмундирована не полиция, а своеобразный спецназ того времени, особый конно-патрульный отряд, гонявшийся исключительно за грабителями, несколько столетий промышлявшими на больших дорогах вокруг Лондона в немалом количестве. Не зря тогдашние почтари, кучера и почтальоны были вооружены. Непременной принадлежностью частной кареты считался ящик для пистолетов. А любой путешественник, имевший к тому возможность, вооружался шпагой и парой пистолетов. Кстати, идея оказалась неплохой. Конно-патрульный отряд буквально за несколько лет с грабителями покончил. Правда, безопасными стали только окрестности Лондона, а в глубинке сухопутные джентльмены удачи резвились еще какое-то время. Ну а в создании полиции Россия опередила Англию на целых 111 лет. Еще в 1750 году знаменитый английский писатель Генри Филдинг по совместительству крупный судейский чиновник, организовал некое подобие полиции, так называемых ловцов с Боу-стрит. В состав этой конторы входили и сыщики, выслеживающие преступников, и ночная патрульная служба, правда, к 1800 году состоявшая всего из 58 человек и ходившая дозором лишь по центральным улицам Лондона. Капитаны были вооружены карабинами, парой пистолетов и саблей, рядовые только саблями. Формы они опять-таки не носили. Лишь в 1829 году в Лондоне появилась столичная полиция. Знаменитое прозвище «Бобби» полицейские получили тогда же, в честь секретаря внутренних дел, а потом и премьер-министра сэра Роберта Пиля, как раз и пробившего в парламенте акт о создании полиции. Бобби носили синие мундиры и цилиндры, лишь через несколько лет замененные шлемами.